Недельная глава с Равом Лайтманом. Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Мы в главе Хукат. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Дани. Здравствуй. Как ты себя чувствовал? Эта неделя была нелегкой. И я пытался не оставаться в обыденных своих привычках, но не очень-то получалось.
Есть такие, кто не могут выйти из рутины, а есть такие, кто стремятся вернуться в рутину.
Да, итак, мы вернемся к нашей рутине недельной главы, и мы расскажем краткое содержание. Краткое содержание. Итак, наша недельная глава, она очень нагружена всевозможными деталями. Начинается с того, что народ Израиля продолжает свой путь в пустыне. И там говорится о заповеди красной коровы. Очень странная заповедь, законное очищение умершего. Это сложная тема. Дальше идет история о водах раздора. Народ Израиля жалуется на отсутствие воды. И Моше ударяет по скале и извлекает из нее воду. Вместо того, чтобы сказать, он ударяет, и тогда Творец наказывает Моше и Аарона, постановляя, что они не войдут в страну Израиля. Это тоже требует объяснения. Народ Израиля затем подходит к земле Эдома, но царь Эдомский не позволяет им пройти. Смерть Аарона, Элизар сын Аарона наследует обязанности главного коэна. Народ Израиля ропщет на трудности пути, Творец насылает на народ змеев, и жалят они народ. Моше делает змея из меди, чтобы каждый ужаленный, когда посмотрит на него, выздоровел. Дальше народ Израиля подходит к границе земли Моава, и там он поет песню о колодце. Народ Израиля воюет с Сихоном, царем Эморейским, и Огом, царем Башанским, побеждает их, овладевает их землями. Так много деталей, Рав Лайтман.
Ты рассказал это за полторы минуты, и...
Итак, что здесь происходит в этой главе? На самом деле, что происходит?
В этой главе особенно происходит общее и основное исправление, которое есть у нас в исправлениях души. Наши души изначально — это желание. Желание получать, желание наслаждаться. И для того, чтобы исправить их, мы должны привести их к намерению ради отдачи. Как мы исправляем души наши, чтобы они были в отдаче, в любви к ближнему, и тем самым могли бы уподобиться Творцу, и тем самым мы можем достичь слияния с Творцом, в этом заключается цель творения, чтобы весь народ, весь мир пришел к слиянию с Творцом, мы должны включиться в силу отдачи. Сила отдачи называется биной, а сила получения в нас называется малхут. И мы говорим о взаимовключении силы получения и силы отдачи, и также бины и малхут. Но когда они включаются друг в друга, то вот эта комбинаторика, сочетание двух, дает четыре. Есть малхут, включенная малхут, и малхут, включенная бину. Есть малхут, бина в бине и бина в малхут. И таким образом есть четыре возможности соединения. И получается, что если бина находится в малхут, это сила зла, то бина находится как бы под властью малхут. От того, что малхут управляет ей, властвует над ней, бина становится как бы рабом малхут, и из этого исходят все злые силы. И в этих злых силах есть иногда что-то хорошее, но это хорошее, оно лишь для того, чтобы привлечь, подразнить человека, подкупить его, а потом подставить его под зло. То есть это такая особая хитрая клипа, которая находится в малхут. Так малхут овладевает биной и использует ее, поэтому сказано не может быть зла в мире,
развивается как хорошее.
Да, если вначале она не одевается в хорошее. Это силы зла, и это причина того, что они существуют. Поэтому, если это просто Малхут, скажем, не живой растительный животный уровень, а человек, в котором есть сила неживого растительного животного уровня, то есть простой человек, то нет ничего. Человек, в котором есть сила бины в его желании получать, он становится очень умным, очень хитрым, изворотливым. Он знает, как можно тебе якобы дать, якобы, но на самом деле он выдает тебе до конца. И поэтому эти силы, они очень плохие, силы зла. Это мы говорили о бине в Малхут, сила отдачи, которая находится в плену силы получения, а сейчас наоборот, Малхут, то есть человек, поднимает себя с помощью своих усилий, Малхут, в бину. И тогда он включается в бину, он сам хочет войти в бину, он хочет быть там рабом, включенным, внедренным туда, как зародыш в чреве матери, потому что бина называется матерью. То есть он желает развиваться таким образом только под властью, под покрытием силой отдачи, силы Творца. И это силы добра, которые берут постепенно части эгоистического желания, исправляют их внутри. Итак, вся эта глава, она также начинается с красной коровы. Это она исправляет, а это она даже портит. Почему это так? Это точно те самые качели, где Малхут в бине находится, а бина в Малхут, очищает нечистых и наоборот. Это тема. Потом ее выясняют на протяжении всей главы, на разных уровнях. Это может быть как прах коровы, это может быть колодцем, это яма и колодец, бор и бэр, яма без воды, то есть, которая, наоборот, впитывает в себя, остается пустой, а колодец наполнен водой, то есть, бина и малхут, бина в малхут и малхут в бине. Пустой колодец — это малхут, а если есть вода в колодце, то это правильное включение. Или, наоборот, когда малхут поднимается в бину, желание малхут поднимается в бину к небу, и берет воду с небес. То есть мы видим таким образом, так вот образно происходит взаимоотношение Малхут и Бины, и затем у нас есть...
Есть у нас змеи также.
Да, Нахаш и Нехошет это змеи и медь. Есть просто змеи, Нахаш. Желание получать змей из меди. Есть змей. Это плохое включение. Есть змей из меди. Это хорошее включение.
И что мы возьмем все эти понятия? Малхут бине.
Есть еще раздор. В раздоре. Да, это скала. Если ты говоришь с ней, вот раздор. Если ты говоришь с ней, ты извлекаешь оттуда воду, а если ты наносишь удар, то ты извлекаешь воду раздора, это гвурот, это хоть это и вода, но они находятся под властью Малхут. И поэтому все ураганы, скажем, все наводнения, цунами, это все как бы отражение этих сил вследствия.
И здесь есть много очень особенностей, и мы должны войти в вопросы и ответы. Пожалуйста. Вопросы и ответы. Итак, Раф Лайтман, первый вопрос. На самом деле, вещь, которую очень много комментируют, это красная корова. Я никогда не видел красной коровы, не думаю, что говорится о чем-то материальном.
Красное — это от слова «адума», «эдом», от слова «эдом». Корова, она дает молоко, это символизирует отдачу и символизирует праздник, шивот, да, когда едят молочные продукты. Но когда она связана с Малхут, Эдом, Малхут Эдом, то относительно этого есть у нее силы включения в Малхут, сила отдачи и сила получения, когда они находятся вместе. Бина и Малхут сейчас зависит от человека. Если его намерение достичь исправления, достичь отдачи, то именно в правильном сочетании этих сил красной коровы он извлекает оттуда силу отдачи и излечивается.
И очищается.
Очищается. Да, это духовное излечение. И наоборот. Если был чистый, то когда он подходит к включению Малхут и Бины, на него влияет это обратным образом. Но это нужно понимать, что это обратный образ, это лишь раскрытие того, что находится на хорошей ступени.
То есть раскрывает дополнительное ожидание, желание, что это за все действие очищения, что это означает.
Красная корова, и нужно сжечь ее, и весь этот прах. Да, это непросто. В нашем мире такого не существует.
Иногда говорится о какой-то красной корове.
Да, рассказывают, что раньше была красная корова, а в наши дни нет. Говорится, когда бы при храме сказано, что не было юноши, Адана Дебершевы, который не знал законы чистых и нечистых миров. То есть, что значит ради получения, ради отдачи во всех желаниях, со всеми связями, все между собой и относительно Творца. Это законы чистых и нечистых миров.
И они находились в постижении в то время?
Они находились в постижении, в полном постижении. Конечно, были такие в народе, кто и нет. Как мы видим из истории, все эти раздоры. В первом храме уже были там споры. Но в итоге были.
Человек такого уровня, как Моше, мы понимаем, что это самое высокое свойство, которое мы изучаем. Как он делает не то, что Творец ему говорит, а противоположное действие? Как может быть?
Это тоже вопрос, но я хочу закончить сначала с этим. Поэтому тогда они находились на духовном уровне и знали законы чистоты и нечистоты, и они находились на уровне соединения Бины и Малхут, это и называется красной коровой.
Им было все понятно?
Им было все понятно, а то, что было непонятно, они могли выяснить в том, что говорит Тора. Вся Тора — это порядок исправления, как исправить душу. И они исправляли себя, факт, что из Египта они поднялись к получению Торы и через пустыню вошли в землю Израиля. И они исправили себя. Все это духовные ступени. Нет в нашем мире разницы между Египтом и Израилем. Мы называем это святой землей, но сейчас это разрушенный храм. Нет святости земли.
Но там все закончилось. Как там произошло это?
Потому что мы начали ненавидеть друг друга, дорогой мой. Ты начал ненавидеть меня.
С этого все началось?
Да. И за один момент все изменилось, и природа, и все. Ты помнишь, как эти лазутчики, мы учили это две главы назад, как они раскрыли, какие там плоды есть в земле Израиля, какие большие вещи. Это потому, что они находились в духовном постижении, в постижении Творца.
Здесь есть что-то странное. Вы говорите, что Эдом — это Бина. Теперь они приходят к Эдомскому царю, а он говорит, что я не дам вам пройти по этому пути.
Не Эдом — это Бина, а красная корова. Эдом тоже. Земля Эдом — это связь между Биной и Малхут, но все это на духовных ступенях. Верно, что они хотят пройти через землю Эдема, Эдома. Это клипа, и есть там царь Эдома, они хотят пройти по включению Малхут Бины, это называется пройти землю Эдома. И эта клипа не дает им пройти. И тогда, скажем, не в этом случае, но вообще, либо они обходят это, либо они воюют и проходят.
То есть человек встречается с желанием, к которому он не может работать.
Его. Да. Царь Эдома, это тот, кто сидит во мне.
Я хочу снова повторить вопрос о Моше. Мне не понимается, что... Не понимаю, руководитель поколения ведет весь народ и делает не то, что Творец ему говорит.
Это не то, что он не делает то, что говорит ему Творец, а... Ты видишь, что путь... Скажем так, есть народ, желания отдельные, есть Моше, и есть возможность получить воды Бины тем, что поднимают Малхут, желание получать к ней. И в этом состоянии, когда находится народ, Моше не обнаруживает в себе силу подняться, чтобы все эти желания его, которые называются народ, подняться до уровня бины. Поэтому вместо того, чтобы подняться на ступень и говорить, он делает это на уровне действия, а не на уровне речи. И это действительно... Как сказать? Ну, нарушение с его стороны.
А затем он наказывается, мы же слышим об этом.
Да, но мы должны понять, что все наказания в Торе, поэтому я испытываю здесь трудности.
Исправление.
Да, это исправление. То есть ты не можешь делать иначе. Ты видишь, что хоть тебе это и понятно, что значит Творец говорит ему. То есть мне понятно, согласно духовному раскрытию моему, что я должен достичь уровня... с уровня Ибур, достичь уровня Ибур, связи Малхут и Бины. Я даже не раскрываю другую форму исправления, кроме как сделать это в виде действия. И он делает это со своим посохом, то есть тут есть очень глубокие объяснения. Так это.
Это как опыт, когда ему делают все инструменты сделать, а он не сможет этого
сделать. Да, он должен потерпеть крах здесь. Его исправление — то, что он наказывается.
Но все-таки его наказывают, что он не может войти в землю Израиля. Что значит нет наказания? А что это такое? Он раскрывает, что он не может войти?
Конечно. Земля Израиля — это не ступень Муше. Он верный пастырь. Его максимум — это бина. А после него уже другие. Народ тоже уже не поколение пустыни. То есть здесь должно быть уже усовершенствование.
Затем Иешуа входит. И здесь, может быть, прочитаю небольшой отрывок из книги «Зор». Номер 2 сказано: «И Исраиль отправился. Пошли за змеем Акальтоном, дословно извивающийся, который властвовал в земле и дом».
Акальтон, который все время сменяется, ты не можешь понять, он к лучшему или к худшему, на пользу или во вред, но он как бы идет перед тобой.
Поэтому сказано: «И отправились от горы Хор в обход». И тогда истощилось терпение народа в пути, поскольку отошли от пути жизни.
То есть они обошли как бы эту гору, не смогли подняться на нее, на сомнения, которые у них есть в пути, в вере, в достижении свойства отдачи, взаимного объединения, не смогли подняться над этим, и они обходят это. Конечно же, это неправильно. Неправильная форма, с одной стороны. С другой стороны, если ты не обходишь гору, в гору не можешь подняться, но тем, что ты обходишь ее, конечно, и это неправильная форма, ты должен здесь получить отягощение сердца. Таков путь. Исправление всегда эгоистического желания, с которым трудно справиться, но благодаря этому, конечно, мы достигаем блага. И после змей,
именно это говорится в продолжении, и жаловались на все, на устную Тору и на письменную Тору. Ведь хлеба нет, означает устная Тора, а воды нет, письменной Торы. Ибо устная Тора была незначительной в их глазах.
Незначительный, то есть неважный. Устная Тора была неважной. В этом проблема, потому что устная Тора — это Тора, которая дается нам свыше, это с уровня Зерампина. А письменная Тора — это с уровня Малхут. И не хватало связи через Зерампин к Бине, чтобы получить свойство отдачи. И поэтому, конечно, у них не было силы, и они пошли вокруг горы.
Сейчас есть понятие змей, которого вы коснулись. Был рассказ о змее, мы вспоминаем рассказ из Зора, змея, который кусает в ноготу лань и возвращается. И здесь рассказывается о медном змее, который всех вылечивает.
Излечение чего? Изъянов в человеке, в нас. Изъяны, которые мы должны излечить, это наш эгоизм, наше желание получать. Его мы должны излечить. И поэтому каждый излечивается, если достигает чего? Как связывается змея?
Свойство вины.
Надо смотреть на него.
А, в рассказе самом?
Да.
Да, надо смотреть.
Каждый, когда смотрит на него, то есть то, что ты хочешь от него, от этого медного змея, ты извлекаешь из него ту самую силу, то есть желание получать то, что ты можешь извлечь из своих килим, а желание давать из твоего намерения, и таким образом это исправляется. Мы должны понять, что наше продвижение происходит над нашим эгом. Змея, змей, акальтон, змей из меди, то есть все эти формы вообще. Все это для того, чтобы мы обратили эти желания, которые заложены в нас и сейчас, в форме ради получения, вот так вот жестоко и хитро заложены в нас. Начиная с этого первого змея, да, который был с Адамом решен, это оттуда. Мы должны понять в том, что мы обращаем эту силу змея на излечение, как символ медицины, ведь это самое худшее, да? Не было страшнее в те времена для людей, чем змея, сила разрушения, и также излечение. Буквально в одном носителе зависит от твоего подхода, если ты можешь правильно использовать это излечение, если не можешь — смерть.
Но здесь представлено, как будто в этом случае змей посылается от Творца. Это не что-то, а человека.
А змей, о котором мы говорили сейчас, желание получать, разве не так? А Тора, которая называется эликсир жизни или смертельный яд, разве не так? И в средствах, и в нашем желании, и в наших намерениях, во всем, и в каждой детали, в этом есть и добро, и зло, и есть использование как во вред, так и на пользу.
Я хочу коснуться только еще одной точки, чтобы мы успели. Аарон. Это свойство, называемое Аарон в человеке. Здесь написано, Аарон умер, и после него продолжает его должность Элизар Коэн. То есть все Аарона любили еще больше, чем Моше даже. Что это за свойство Аарон? Вдруг с чего вдруг он умирает и почему он может умереть?
Коэны — это тот уровень, который практически та сила в человеке, которая выполняет исправление. Моше — это та сила, которая связывается с Высшим, с уровнем Творца. А Аарон выполняет эти действия, готовит их и так далее. Поэтому вся его работа — это храм.
Что значит, что его сын поставлен, что это проходит по наследству?
Элазар?
Да.
Это две ступени. Как мы знаем, в нашем мире тоже эта традиция все переходит от отца к сыну.
Это даже в генах может передаваться.
Да. Мы знаем.
Я знаю, что нет времени, но я должен задать вопрос. Мы уже несколько недель здесь, и у меня ощущение,
что это та же глава,
тот же рассказ.
А что ты думал?
Необходимо исправление, необходима чистота, и тогда приходит исправление. Я пытаюсь понять, откуда все эти нюансы берутся. Рассказ как будто кажется все время другим.
Секундочку, есть желание получать? Да, я прошу прощения, что я снова говорю те же самые слова. Кроме этого, ничего не создано, и желание получать это находится в эгоистическом использовании. А мы говорим о том, как его исправить. Это желание получать общее, у него есть 613 отдельных желаний. И мы должны все эти 613 желаний от эгоистического использования перевести в использование ради ближнего. Это называется выполнять 613 заповедей. Тогда в этих исправленных желаниях мы получаем свет, который называется Тора или раскрытие Творца. Об этом лишь и говорится. И вся Тора — это Ора, это
инструкция. И что, есть нюансы какие-то особые в этой главе?
В какой последовательности, одно за другим, причина, следствие, ты исправляешь все эти 613 желаний на каждом этапе, начиная от Берешит и до Исраэля. Это последнее слово в Торе. И ты достигаешь Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу.
То есть нюансы этой главы мы расскажем в следующей главе уже, а сейчас у нас понятие. Раздел «Понятия». Итак, раздел понятия — это этап, на котором мы просим у вас, Рав Лайтман, объяснить каждое понятие кратенько.
Я думаю, что мы практически говорили обо всем. Ну, давайте посмотрим.
Давайте начнем с понятия места.
Место — это желание. Нет другого. Каждое желание — это место, в котором раскрывается либо что-то хорошее, либо что-то плохое.
Чистота?
Чистота — это сила отдачи.
Не чистота.
Это обратная сила получения.
Что это значит? Что умер?
Умер, не может делать действия по отдаче.
Вода?
Вода — это сила, которая оживляет желание получать и обращает его с получения ради отдачи. Все двигается к отдаче, к любви к ближнему.
Что такое скала?
Скала — это желание получать, на которое нужно провести исправление для того, чтобы использовать его ради отдачи. Либо таким образом, что ты бьешь, либо таким образом, что ты говоришь, это зависит от уровня. И так ты можешь извлечь действие по отдаче, и выходит вода оттуда. Но это может быть водами раздора, или водами гвурот, или воды жизни.
Граница.
Милосердия. Граница — это когда я должен остановиться в своих действиях отдачи, потому что нет силы намерений, силы отдачи, я вынужден остановиться и больше не использовать свое желание. Ограничиваю себя.
Что такое змей?
Змей — желание получать, эгоистическое, которое разрушает меня, поедает меня. Начиная с основы желания получать, это заложено в каждом человеке.
Излечение.
Излечение — это исправление, это понятно, да? Тот же змей, если мы используем его правильно, оживлять человека, это становится силой добра. То есть создал злоначало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет приходящий возвращает к источнику, возвращает этого змея, вот это злое начало, делает добрым началом.
Что такое наследие?
Наследие — это то, что мы получаем с более высшей ступени, от отца, от деда, также и в духовном есть ступени. Если я получаю силу с более высшей ступени, когда она дает мне возможность тоже подняться, это называется наследием.
Это накапливающая сила. Итак, мы заканчиваем нашу главу и прочитаем из рукописи Рабаша, которая говорит следующее. Создание, созданное в природе желания получать, и хотя мы должны идти против природы, поэтому дан нам совет, чтобы с помощью Торы и заповеди мы смогли преобразовать нашу природу. Поэтому законы Торы кажутся законами только когда властвует злое начало, и тогда нужно принять на себя в виде законов это хасадим, отдача, и все это только высшее знание, называемое верой.
На этом закончим. И шаббат шалом.
Хорошей субботы. Спасибо, Рав Лайтман и Дани. И увидимся на следующей передаче. Всего хорошего.